эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Нидерланды проверяют участие компании в строительстве Керченского моста. В детских садах Бахчисарая закрыли крымско-татарские группы. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс представила свою новую книгу и рассказала о Путине и Крыме. Сейчас подробней. Власти Нидерландов начали проверку возможного участия двух компаний страны в строительстве Керченского моста. Об этом Крым Реалии сообщил посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов. Проверку ведут налоговая и таможенная службы страны, сказал он. Если будут найдены признаки нарушения законодательства санкционного режима, то выводы экспертов направят в прокуратуру. Посол Украины также добавил, что официальные органы Нидерландов до завершения проверки не дают комментариев и не могут квалифицировать, имеет ли этот случай признаки нарушения. По информации газеты «Гельдерландер», нидерландская компания «Демотек Эквипмент» построила одну из машин для строительства моста. Другая компания поставила самую важную часть для этой техники, пишет издание. Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании «Сименс» в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России. В Днепре заочно будут судить главарей так называемой ЛНР за сбитый в Луганском аэропорту самолет Ил-76 с украинскими военными на борту. Заседание назначено на 12 сентября в Бабушкинском районном суде города. По информации суда, дело будут рассматривать Наталья Корягина, Лариса Татарчук и Светлана Марущак. Накануне родственники погибших украинских бойцов обратились к общественности с просьбой не упускать из внимания этот судебный процесс. В частности, сестра погибшего в Ил-76 десантника Ильи Гайдука или Анна Вискалина отметила, что есть вероятность затягивания рассмотрения дела судьями. Ранее двое судей в Днепре заявили о самоотводе по этому делу. В детских садах Бахчисарая российские власти полуострова закрыли крымско-татарские группы. Об этом сообщило агентство «Крымские новости» со ссылкой на слова очевидца, активиста Эдема Дудакова. Как установлено, в уставах дошкольных заведений не предусмотрены положения о национальных группах. Такая тенденция следует по всему Крыму, сказал он. Дошкольное воспитание детей только на русском, говорится в сообщении. Кроме того, что воспитание групп, набранных с этого года, ведется исключительно на русском языке, новые группы будут смешанными. В них будут принимать детей разных национальностей. 1 сентября по решению местных властей с ворот крымско-татарской школы номер 3 в поселке Советском Ички была срезана тамга. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс представила свою новую книгу и рассказала об авторитарных инстинктах российского президента Владимира Путина. Во время презентации книги Райс поделилась видением ситуации на востоке Украины и в Крыму.
В Украине во многом сложилась довольно грустная ситуация. Если вы пытаетесь построить демократию при наличии крайне настороженного и агрессивного соседа, который пытается отхватить вашу территорию и посеять нестабильность на востоке вашей страны, это действительно сложно сделать. Однако им удалось добиться определенного прогресса. В Крыму мы должны придерживаться своих принципов. Даже если ничего не получится сделать, нам надо придерживаться своих принципов.
Также в своей книге Кондолиза Райс поделилась историями встреч с российским президентом Владимиром Путиным, которого она описывает как авторитарную личность. Бывший прокурор Крыма и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская намерена передать в правоохранительные органы документы по финансированию фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». По словам Поклонской, речь идет о сумме почти в 1 000 000 000 российских рублей. Финансирование киноленты она назвала сомнительным. Об этом говорится в ее сообщении на странице в социальной сети Facebook. Российский режиссер Алексей Учитель пока не комментировал заявление Натальи Поклонской. Алексей Учитель ранее заявлял об угрозах в его адрес в связи с представлением выходом киноленты «Матильда». В конце августа в Санкт-Петербурге неизвестные бросили в окна студии режиссера бутылки с зажигательной смесью. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Температура воздуха будет колебаться в районе 25-26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. 4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Привыкаем к нашему новому расписанию. Напоминаю, что в эфир мы выходим в 7.35 и 12.10. Координаты наши. На средних волнах частота 549 кГц, FM-диапазон 105,9. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что установлена новая конструкция на Керченском мосту, а теперь мы будем говорить о скандале, который разгорается не только вокруг Крыма, да, не только в Украине, но и в Нидерландах, потому что голландские СМИ выяснили, что две компании из Нидерландов так или иначе участвовали в стройке Керченского моста. Одна изготовила машину, которая непосредственно строила, другая поставила туда очень важную деталь. Итак, как техника из Нидерландов оказалась на этой стройке, какими санкционными рисками обернется эта история? История, будет ли она похожа на историю с поставкой турбин «Сименс» в Крым, и какие политические взаимоотношения между Нидерландами, Россией и Украиной, и как на этом фоне будет развиваться данная ситуация. Мы это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Обойти санкции и попасть в Крым удалось сразу двум европейским компаниям. Они приняли участие в строительстве Керченского моста, который должен соединить аннексированный полуостров с Россией. Об этом сообщило издание «De Gelderlander». По данным издания, компания из Нидерландов Demotec Equipment сконструировала одну из машин для строительства моста, а их соотечественники из компании Billard Hydraulic установили на машину важнейшую для ее работы часть. Технику доставили в Россию в начале прошлого года. С тех пор она находилась на Черноморском побережье России. Но позднее машину использовали для прокладки по дну труб, которые стали основой для опор моста. Издание также приводит комментарий директора Demotec. Руководитель компании рассказывает, что поставки машин происходят по всему миру, и санкции производитель не нарушал. Глава второй компании также уверяет, что о работе оборудования в Крыму он ни сном, ни духом. Дело уже дошло до властей Нидерландов. Один из депутатов правящей партии Кирстен ван ден Хул намерен узнать ответ на этот вопрос. Если голландские компании будут сотрудничать со строителями этого моста, я хотел бы задать им много вопросов. Этот мост является символом российской аннексии. Я хочу узнать, разрешено ли это по закону.
Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Сегодня в первые полчаса нашего эфира мы обсуждаем скандал, который разгорается вокруг Керченского моста, моста через Керченский пролив. Выяснилось, что две компании из Нидерландов принимали участие, так или иначе, в строительстве этого моста. Итак, я напомню информацию. Герои, да, сегодняшнего дня эти компании. Demotec Equipment построил одну из машин для строительства моста, а вот здесь название, я не силен в различных языках, но, скорее всего, Billard Hydraulic поставил некую важнейшую часть для этой машины. Издание не уточняет, какую именно машину отправили в Россию в начале 2016 года, и затем с ее помощью прокладывали коммуникации на дне моря, трубы на дне моря в качестве основы для опор моста. Правительство Нидерландов начало проверку возможного участия двух компаний страны в строительстве Керченского моста. Об этом нам сообщил посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов. Давайте послушаем.
Я зараз не можу сказати, які точно роботи, ймовірно, ці компанії робили для цілей будівництва цього мосту. Але я насамперед, що би хотів відзначити, що голландська сторона, вона, ми маємо на увазі уряд, Міністерство закордонних справ, вони цілком усвідомлюють серйозність і важливість цього питання, цієї ситуації, ну, особливо на тлі як цього скандалу «Сіменс». І як тільки ця інформація з'явилася в ЗМІ, то уряд Голландії ініціативно розпочав відповідну перевірку. Тут існує чітка процедура перевірки дотримання компаніями санкційного режиму Європейського Союзу в даному випадку, ну і взагалі санкційних режимів. Таку перевірку здійснює податкова та митна адміністрація Нідерландів. І за результатами перевірки готується експертний висновок. І в залежності від результатів він передається, якщо знайдено якісь ознаки порушення законодавства чи санкційного режиму, до прокуратури і проводиться відповідне розслідування. Тому на сьогодні офіційні органи Нідерландів до завершення такої перевірки, яка вже розпочата, я повторюю, вони не дають ніяких коментарів щодо роду такої діяльності, і вони не можуть до завершення перевірки кваліфікувати таку діяльність як таку, що має ознаки порушень чи немає. От така ситуація на сьогодні. Як швидко вона буде тривати, я не можу сказати. Ми, відповідаючи на ваше питання як посольство, з моменту, як з'явилася ця інформація, знаходимося в контакті з Міністерством закордонних справ і тримаємо це питання на контролі.
Итак, это был комментарий посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова. Напоминаю, что обсуждаем мы скандал, который разгорелся вокруг Керченского моста. Выяснилось, что две компании из Нидерландов так или иначе приняли участие в этой стройке, поставили туда оборудование. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Левусь, председатель Института международной политики. Дмитрий, доброе утро.
Да, доброе утро.
Как, по вашему мнению, дальше будет развиваться эта ситуация? Будет ли это похоже на то, что произошло с компанией Siemens, которая успела поставить технологии в Крым, но их там не успели использовать? Вот здесь ситуация уже немного другая, уже процесс идет.
Ну, естественно, уже, то есть тут все зашло сильно далеко. Более того, представители самой компании, скажем так, в отличие от правительства Нидерландов, заняли совершенно другую позицию. Да, то есть тут они уже цепляются тут за определенные юридические нюансы, говоря о том, что в Крым-то ничего не попало, и, видимо, будут эту позицию придерживаться, этой позиции.
Но ведь и компания Siemens до последнего держалась этой позиции, что не поставляла ничего в Крым, а поставляла только тем предприятиям, которые расположены в Российской Федерации. И выглядит это так, будто Siemens обманули. Но вот здесь немного по-другому, наверное, это все выглядит.
Здесь, видите, здесь все-таки Siemens, тут не совсем так, понимаете, все-таки здесь речь, вот уже можно говорить о том, что ныне вот нидерландские эти компании, они сознают ситуацию, и более того, у них как-то, наверное, может быть, ситуация Siemens их чему-то и научила, то что и с юридической точки зрения они, может быть, даже и готовятся к судам, тем более, что так, если говорить формально, то в Крым это оборудование, видимо, действительно не попало. Видимо, оно используется со стороны Тамани, да, вот при постройке. Так что тут все будет несколько сложнее. Однако, вот как мы как раз слышали в комментарии господина Ченцова, то я думаю, что несмотря на определенные такие претензии, да, или там непредобоснованные некоторые вещи со стороны Украины к Нидерландам, мы думаем, что компании эти это не спасет, потому что все-таки проверка, которая будет проведена, и, в общем, и выводы, которые будут сделаны в Нидерландах, для них не будут позитивными на самом деле.
Ну что ж, будем следить за ситуацией. Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Левусь, председатель Института международной политики. Я приветствую в нашем эфире Тони ван дер Токта, ведущего научного сотрудника Института международных отношений Клингендаль, Нидерланды. Доброе утро. Насколько силен скандал сейчас непосредственно в Нидерландах? Насколько бурно идет обсуждение вот факта поставки техники и технологий двух голландских компаний, которые теперь используются для строительства Керченского моста?
Ну, сейчас в Голландии, в голландских СМИ это небольшая новость, это ясно, что наше правительство они сейчас сказали, что будет изучение, если эти предприятия действительно избежать санкций, и если это будет так, будет, ну, сейчас это занимается наши, ну, структуры, таможня, служба, смотреть это дело. И если есть нарушение санкций, нарушение закона, тогда будет дело для прокуратуры. Я думаю, что на политика в Голландии сейчас не меняется. У нас формируется новое правительство, но я ожидаю, что тоже новое правительство не будет уменьшить санкции или в контексте Евросоюза, что будет голландская инициатива уменьшить санкции по поводу аннексии Крыма.
Можем ли мы говорить о том, что для правительства Нидерландов расследование, да, этого дела должно стать делом чести, учитывая, что речь идет, да, по сути, о том, что своими технологиями эти две компании из Нидерландов, они поддержали российское вторжение на территорию Украины, оккупацию ее части. И все это происходит на фоне расследования катастрофы гражданского Боинга, да, который был сбит в ходе этого конфликта. И особенно после того, как были опубликованы предварительные результаты этого расследования.
Я думаю, что особенно из-за трагедии с MH17, по стороне, голландской стороны не будет принимать инициатив снять санкции ни по поводу Крыма, и ни по поводу что Россия не как Минские соглашения не наблюдает. Я не думаю, что сейчас тоже новое правительство, которое сейчас формируется, не будет менять политику.
Ну, а вообще, насколько знают жители Нидерландов, да, жители Голландии, о том, что происходит в Украине, о том, что происходит с Крымом, и почему факт участия двух фирм из Нидерландов, он вот таким вот скандалом оборачивается?
Ну, голландские СМИ регулярно, у них, ну, статьи о Украине, немножко тоже по Крыму, меньше, чем о Донбассу. Ну, я думаю, особенно, если у нас был такой референдум по ассоциации с ЕС, тогда было очень много статей, тоже очень много тоже по телевидению по Украине. Сейчас, ну, знание, что происходит в Украине, это, ну, побольше. Может быть, это единственный как позитив от нашего референдума.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи из Нидерландов был Тони ван дер Тогт, ведущий научный сотрудник Института международных отношений Клингендаль. Мы продолжаем. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалия». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Мы говорим о скандале, который разворачивается вокруг строительства Керченского моста после того, как стало известно, что две компании из Нидерландов поставили технику, которая участвует в этом строительстве. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на него бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалия. Обсуждаем мы скандал вокруг участия двух компаний из Нидерландов в строительстве Керченского моста. Я приветствую в нашем эфире Андрея Сенченко, председателя общественной организации «Сила права» народного депутата Украины предыдущих созывов и бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Андрей Вильянович, доброе утро. По поводу скандала, который разворачивается вокруг строительства Керченского моста, не кажется ли вам странным, что первая реакция поступила от правительства Нидерландов, а не от правительства Украины?
Да, я думаю, что вряд ли вообще украинских граждан удовлетворяет реакция украинской власти в течение 3,5 лет на оккупацию и незаконную аннексию Крыма. Дело в том, что если бы украинская власть постоянно поднимала вопрос Крыма, то он бы был настолько горячим, что вряд ли какие-то голландские или любые другие компании рисковали бы прикасаться вообще к Крыму и участвовать в каких бы то ни было проектах. Я напомню, что китайские компании участвовали, или китайское судно участвовало в прокладке подводных кабелей электрических с Кубани в Крым. И опять-таки, кроме информации в средствах СМИ, какой-то внятной реакции украинской власти не было вообще на эту тему.
А есть ли какие-то рычаги сейчас у правительства Украины для того, чтобы как-то помешать реализации этого проекта, да, Керченский мост?
Ну, опять-таки, для этого нужна политическая воля, и на этом этапе в большей степени все-таки, ну, скажем так, надежда на природу, а не на украинскую власть. Возвращаясь к вопросу политической воли, я хочу сказать, что изначально нужно было, как только начались разговоры и до того, как они стали там устанавливать какие-то арки, нужно было подавать в суд на нарушение или, так сказать, на попытку нарушения международных соглашений, которые касаются, ну, по морскому праву. Это начали делать уже, ну, скажем так, в достаточно продвинутой фазе реализации проекта. Но я хочу повторить то, что уже неоднократно говорил в вашем эфире, что это огромный, просто мегакоррупционный путинский проект. Это то, на чем они отмывают миллиарды долларов. Это пропагандистский проект. Но в техническом отношении проект более чем сомнительный. И есть все основания утверждать, что этот мост долго не выстоит. Во-первых. Во-вторых, когда он будет достроен, это еще тоже большой вопрос. И в-третьих, это отнюдь не приведет к расцвету оккупированного Крыма. Потому что проблему с водой они не решат ни с помощью моста, ни без. Проблему со статусом оккупированной территории этим мостом она тоже не решается. Но очень важно, чтобы украинская власть постоянно держала Крым в повестке дня, и очень важно, чтобы перестали разделять проблему оккупированного Крыма и оккупированного Донбасса. У нас одна страна, просто ее с двух сторон пытаются, так сказать, взять в клещи, оккупировали Крым и Донбасс и подпаливают нашу страну с двух сторон. Но делить на там один сорт и второй невозможно. Это совершенно ущербная позиция украинской власти и, к большому сожалению, украинского президента.
Напоминаю, что с нами на связи Андрей Сенченко. Андрей Вильянович, оставайтесь на связи. Мы примем звонок нашего радиослушателя. Доброе утро, говорите.
Доброе утро. Я хотел бы сказать в адрес Сенченко, Куницына, Джемилева, Чубарова, Ихьямова и других. Это предатели.
А вы откуда нам звоните?
Теперь, как бы они ни выявили, ни скулили, а мост будет построен. А Россия, Черноморский флот, 250 лет в России.
Понятно. После, это. Очередной представитель русского мира, как я понимаю. Спасибо за ваш звонок. Я напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатно. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Андрей Сенченко с нами на связи. Напоминаю, председатель общественной организации «Сила права», народный депутат Украины предыдущих созывов, бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым. Андрей Веленович, реплику в ответ на звонок нашего радиослушателя.
Реплику. Дело в том, что такая публика с повернутыми мозгами, она в Крыму была всегда. И преимущественно это те, для кого Крым и Украина не являются родиной. Это просто место жительства. Это люди, которые еще во времена Союза попали в Крым, там демобилизованные, либо члены семей военных с Черноморского флота Российской Федерации. И у них просто нет права определять судьбу Крыма. Я думаю, что мы, безусловно, вернем Крым. А для той публики, которая приехала на плечах оккупантов, ну, для них будет очень короткий срок на то, чтобы покинуть Крым. А, скажем, те, кто проживал до начала оккупации в Крыму, ну, им нужно будет просто сделать выбор, они граждане России или Украины. Если граждане России, то в этом случае, ну, если они жили до начала оккупации, они могут проживать на основании вида на жительство, но не смогут ни голосовать, ни получать пенсии за счет украинского бюджета. Им в этом случае должна платить Москва.
У нас есть еще время, чтобы обсудить один вопрос. Предыдущая история, да, которую мы раньше обсуждали с поставкой турбин «Сименс» в Крым. Вот ее тогда называли историей, которая должна показать вообще, состоятелен, эффективен ли механизм международных экономических санкций или нет. И вот снова такое испытание. И вопрос в том, какими будут последствия как для этих компаний, которые принимают участие в строительстве Керченского моста, так и для самого проекта. Чего вы ожидаете? Как, по вашему мнению, завершится эта история?
Ну, вы знаете, помимо тех усилий, которые сейчас демонстрируют, подчеркиваю, демонстрирует «Сименс», там, судебные иски и так далее, ну, у меня, честно говоря, остается такое вот ощущение неискренности в этом вопросе. Я думаю, что знали они достаточно давно о том, что эти турбины могут попасть в Крым, но не предпринимали каких-то усилий. Так вот, помимо вот этой демонстрации со стороны компании, очень важно отношение государства. В первом случае Германии, во втором случае Нидерландов, отношение к этим вопросам. Потому что если эти компании не будут наказаны своими государствами за нарушение международных санкций, то вот это и будет, ну, такой вот лакмусовой бумажкой, насколько искренни их усилия по восстановлению мира и территориальной целостности Украины, насколько искренни эти санкции, к которым они в разное время там присоединялись или их инициировали. И в этом случае мы можем рассчитывать на то, что все-таки совместными усилиями мы в резонные сроки освободим Крым.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», народный депутат Украины предыдущих созывов и бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым. А добавить еще можно то, что если посмотреть на сайт госзакупок российских и посмотреть на закупку, собственно, этого Керченского моста, можно увидеть много интересного. Например, к основному договору было заключено уже более 20 дополнительных соглашений. Они касаются как вроде бы незначительных мелочей, вроде смены реквизитов, и теперь все операции проводятся через Банк Россия, который очень хорошо известен российским журналистам-расследователям, которые расследуют коррупцию в самых высших эшелонах власти, и тем, кто знает о, допустим, истории с панамскими офшорами и виолончелисте Ралдугине, да, не забываем еще о том, что, собственно, этот мост строит компания Ротенбергов. Ну, кроме того, есть еще изменения в графиках финансирования. Основной объем средств стянут вот как раз-таки к 2017-2018 году, и на 2019 остается все меньше денег. А напомню, что стройка длится до конца 2019 года. Итак, это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Роспотребнадзор опровергает сообщение о массовом заражении вирусом Коксаки в Крыму. Школьников на Кубани обяжут пересказывать новости Первого канала. С дружеским визитом из Италии в Одессу прибыл эсминец. Сейчас подробнее. Роспотребнадзор опроверг появившиеся в крымских СМИ сообщения о случаях массового заражения вирусом Коксаки на Южном берегу. Об этом сообщила представитель ведомства Сакина Суфьянова. Эпидемиологическая ситуация контролируется по всей территории, уточнила чиновник. Ранее появилась информация о массовом заражении вирусом Коксаки в одном из отелей на Южном берегу Крыма. Сообщалось о десятках заболевших детей. В середине августа Роспотребнадзор также заявлял, что вирус Коксаки в Крыму не был выявлен. В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «АТО» на термин «Операция по обороне Украины». Но слова «война» не будет, сообщил в эфире «Радио Свобода» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. По его словам, если Украина официально применит слово «война», это только поможет России. В документ также внесут изменения в части о миротворцах и предложат на рассмотрение Верховной Ради после сессии Генассамблеи ООН. В школах Краснодарского края России будут проводить информационные пятиминутки, где дети должны рассказывать об увиденном на Первом канале. Об этом сообщил сайт «Голос Кубани». По мнению кубанских чиновников, это повысит эффективность гражданско-патриотического воспитания. Директор школы номер 5, депутат Туапсинского городского совета от «Единой России» Игорь Иванников в интервью «Эху Москвы» сказал, что такие пятиминутки, в частности, будут посвящены политическим событиям. До завтра с дружеским визитом в Одессе будет прибывать эсминец ВМС Италии. Современный боевой корабль оснащен ракетными установками. Он служит местом для практики курсантов военно-морской академии в Ліворно, среди которых украинцы, сказал капитан Фабріціо Рутері.
За понад 25 років свого життя мій корабель взяв участь майже у всіх міжнародних безпекових операціях. Також ще двоє українських хлопців з інституту ВМС у Одесі готуються до того, щоб розпочати навчання в академії у Ліворно. Тобто співпраця є і вона буде продовжуватись.
После Одессы эсминец отправится в болгарскую Варну. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму по прогнозам синоптиков облачная. Температура воздуха до 25-27 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8.30.
Сентября. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напоминаю, что мы выходим в эфир в 7.35 и 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 105.9. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса мы будем говорить о протестном митинге, который прошел в Севастополе 1 сентября. Примечателен он не только тем, что севастопольцы уже 3 года в так называемой родной гавани и все еще недовольны. Недовольны, в частности, тем, что у них забирают землю. Но примечателен этот митинг тем, что он был несанкционирован, его не разогнали и даже никого не задержали. Просто попытались заглушить выступлениями детских коллективов. Но для Крыма все-таки это большая редкость. Вот почему в Севастополе продолжают митинговать местное население, зачем подконтрольное Кремлю руководство города отбирает у горожан их личную собственность и как севастопольцы в дальнейшем будут отстаивать свои земельные участки. Поговорим об этом в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
1 сентября запомнилось севастопольцам не только началом учебного года. К 17 часам вечера на площади Нахимова начали собираться люди. Их выкрики и лозунги совершенно не имели отношения к Дню знаний. Активисты накануне российских выборов главы города напомнили власти о новом генплане города, который может лишить их земельных наделов. Один из организаторов акции Ленур Усманов возмущен действиями законодателей города.
Действия депутата законодательного собрания носят предательский характер. За 3 года вместо того, чтобы принять законы, которые бы расширили наши права, они принимают, которые сужают и ограничивают. Обращаемся с просьбой обеспечить реализацию права на частную собственность жителей города Севастополя.
Не упустил возможности выступить на митинге против действующей власти один из кандидатов в губернаторы Севастополя Роман Кияшко.
Честно, мне непонятно, почему чиновник не придет, не послушает, не услышит и не примет себе заметку. Максимально дистанцируется, сидят за толстыми стенами в мягких креслах.
К митингующим подошла полиция, однако задерживать никого не стали. Как итог, участники приняли резолюцию, состоящую из 40 требований. Многие из них, по сообщениям нашего корреспондента, вышли за рамки земельного вопроса. Также активисты требуют отставки подконтрольного Кремлю временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. Резолюцию севастопольские митингующие планируют отправить лично Владимиру Путину. Это уже не первая акция недовольных горожан. Первые протесты прошли в мае текущего года. Жители обвиняют российское руководство Севастополя в нарушении прав граждан. Дело в том, что местные власти подали 100 исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма незаконно предоставляли людям землю. При этом российский закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя предусматривает сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные Украиной до оккупации полуострова.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы текущие полчаса ситуацию в Севастополе. Почему у людей отбирают землю? А я напомню, что уже более 3000 исков уже выиграло так называемое правительство Севастополя против жителей Севастополя, которые до российской аннексии Крыма купили землю, приобрели ее по законодательству Украины, и теперь оказывается, что прав на эту землю они вдруг лишились. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Крымчане могут звонить нам по этому номеру бесплатно. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Че, дурси, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Обсуждаем мы ситуацию в Севастополе. Обсуждаем протесты, на которые выходят горожане. Не боятся выходить, несмотря на то, что в Крыму довольно-таки жесткая практика есть по разгону митингов и арестам митингующих. И я приветствую в нашем эфире Татьяну Рихтун, севастопольского журналиста-расследователя. Татьяна, доброе утро. Вы следите за тем, что происходит в Севастополе. По вашему мнению, как будет разворачиваться ситуация, действительно катастрофическое количество исков. И общественный деятель, вот Ленур Усманов, говорит о том, что еще большее количество исков против собственников земли в садовых товариществах готовится, и затронуть это может действительно очень большое число севастопольцев. Будут ли протестовать и добьются ли чего-то?
Ну, смотрите, давайте как бы разложим это все немножко, историю на несколько составляющих. Во-первых, уже люди, которые с этим столкнулись, их можно разделить на 2 части. Это как бы те, кто получил уведомление о том, что что-то не в порядке, и те, кто уже в судах. Те, кто в судах уже, они задействованы как бы в процедуре и не спешат выходить на протесты, потому что они связаны определенными обязательствами в рамках суда. По митингу, который был 1 сентября, как бы неразрешенный митинг был на 1-го на Нахимова, где уже давно не проводятся протестные акции. Российские власти выделили площадку далеко от центра, на которую люди имеют право выходить, которых там никто не заметит. И это все проходит безболезненно для картинки власти. Но ведь на митинг не вышли множество людей. Мы уже видели. То есть это движение, с которым столкнулись люди, уже имеет историю не в один месяц. Но, тем не менее, на Нахимова не вышло много людей. Там было много сочувствующих, которые вышли сторонники Усманова. Но это не те, собственно, люди, которые стаскулись с отъемом их участков, их домов, которые они купили на территории садоводческих товариществ в Севастополе. То есть россиян, которые уже покупали участки либо до 2014 года, либо уже после него как. Поэтому я не думаю, что будет большое количество протестующих. Тем более, что ведь те, кто столкнулся с этой проблемой, идут не протестным путем чаще всего. Это у них как бы и не заложено. Они начинают объединяться в группы, они начинают писать коллективные письма. Вот сейчас есть петиция Владимиру Владимировичу Путину. Люди как бы не до сих пор не понимают, что государство, которое как бы украло у другого государства полуостров, почему оно не может украсть квартиру или участок у вас? То есть логики, они не понимают логики развития своего государства. Но что оно вот такое по своей природе.
Землю ведь отбирают не просто так. Кто-то на нее, видимо, претендует, раз у людей просто изымают. Для кого эта земля?
Ну, давайте, тут тоже есть как бы несколько моментов. С одной стороны, это может быть и так, как вы говорите. То есть мы сейчас можем только как бы предполагать, пока нет окончательного решения. Но это часть земель, которые были при Украине, было сворачивание воинских частей. То есть Севастополь — это наполовину территории воинских частей. Они были сокращены за ненадобностью, поскольку Севастополь благодаря независимости Украины из военной базы превращался в город, курортный город. Потом пришли, теперь все эти территории воинских частей восстанавливаются, людей просто выселяют. Тут последний инцидент был, когда жители маяка, которые заходят на Херсонесского маяка, которые находятся на территории воинской части, получили просто уведомление о выселении. Все.
То есть мы видим, что Севастополь из комфортного достаточно города для жизни простых людей, он становится городом для жизни военно-морского флота.
Совершенно верно. Здесь это военная база, на которой нужны военные. Все остальные здесь могут быть сегодня вы есть, а завтра вы можете быть выселены. Это законы военной базы. Так и было в Севастополе до того, как он становился городом, до того, как он был военной базой. Вы вспомните, что даже на территорию города был закрыт въезд.
Но ведь на военной базе, наверное, нельзя проводить пикеты. Вот довольно-таки странно выглядит эта история, когда в Крыму практически каждый несанкционированный митинг, на который не дали разрешения, или который проходит не там, где разрешили, а разрешают, ну, как правило, да, вы сказали об этом уже, довольно-таки далеко от центра города, чтобы никто не увидел протеста. Обычно такие митинги разгоняют или по их итогам кого-то задерживают. Но здесь был выписан только административный протокол. В чем здесь дело?
Ну, ведь митинг состоял, собственно, с одного Усманова. То есть это был вот один человек, который вышел в протест.
Ну, дает порядка 80 участников этого митинга.
Ну, это было просто много, как бы множество людей, но как бы митинга как такового. Вы вспомните митинги, которые были на Нахимова обычно, и сравните ее с этим митингом. То есть митинга как такового, по сути дела, и не было. Я не могу как бы догадываться за как бы местную власть, почему она выписала штраф, а не посадила господина Усманова. Я думаю, что, возможно, еще как бы движение впереди, тем более им не нужны инциденты перед выборами товарища, который будет избираться на место губернатора. Поэтому, может быть, этим может быть объяснено такая незначительная лояльность по отношению к происшествующему. Я думаю, что после 10 сентября мы можем ждать закручивания гаек более сильного.
Ну вот Ленур Усманов, которого мы упоминали уже в этом эфире, его цитируют местные средства массовой информации, и он говорит о том, что на очереди уже 6500 земельных исков, и у него есть такая информация, что более 54 тысяч исков готовит так называемое правительство Севастополя к собственникам земельных участков. И он же говорит, Ленур Усманов, что это коснется порядка 120 тысяч человек, то есть почти каждого второго севастопольца. Это может коснуться. Не является ли это довольно-таки плохой историей перед так называемыми выборами, которые пройдут в Севастополе?
Почему? Ну, да. Это как бы плохо, но это история, которая не имеет конца. То есть она, все эти люди ведь судятся и надеются на лучшее. Вот вчера, например, была хорошая новость из Севастополя. Преподаватели выиграли суд у Нахимовского училища о том, что их не будут выселять из бывшего общежития Института банковского дела в Севастополе. То есть история еще не завершена. То, о чем вы говорите, это как бы вот гипотетические числа угрозы. Но насколько она будет решена, насколько она будет воплощена в жизнь, это нам предстоит только увидеть.
А после выборов, есть ли вероятность, что эти процессы будут ускорены, что сейчас просто не хотят это педалировать, да, эти вопросы, а после того, как пройдут выборы, уже нечего будет стесняться?
Вполне возможно. По моей информации, часть собственников были на встрече с заместителем, исполняющим обязанности губернатора, и людям прямым текстом было сказано, что то, что происходит, это не зависит от губернатора, это не зависит от какого-то чиновника более мелкого ранга здесь на месте. Это политика государства. То есть вот словосочетание в прямом смысле это политика государства, поэтому вам придется с этим смириться, были произнесены.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, журналист-расследователь из Севастополя. Напоминаю, что мы обсуждаем ситуацию в Севастополе, когда тысячи собственников земельных участков могут этих участков лишиться по искам так называемого правительства Севастополя. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы также можете принять участие в нашем эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что помимо трансляции на радиоволнах, напомню, это частота 549 кГц АМ и 105,9 FM, вы можете также посмотреть и послушать нас на сайте Крым Реалии. Кроме того, идет трансляция на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Продолжаем обсуждать ситуацию, которая разворачивается в Севастополе. Приветствую в нашем эфире Валерия Дымова, украинского политолога. Валерий, доброе утро. Вы, ожидаете ли вы, что после того, как вот этот вопрос изъятия земельных участков, он коснется еще большего количества Севастополя, вот по оценкам общественника Ленура Усманова, это может быть практически каждый второй житель города. В городе могут начаться протесты.
Ну, это не первая проблема, которая возникла в Крыму после аннексии его Россией. И думаю, что наряду с проблемами инфраструктурного характера, другими проблемами, это одна из тех проблем, которые действительно на повестке дня жителей оккупированного Крыма. Думаю, что ситуация, конечно же, будет усугубляться. Думаю, что протесты будут все более увеличиваться. Думаю, что это будут не единственные протесты, которые будут разворачиваться. Ну, тут причина одна. Все-таки люди, которые выросли в Крыму, они они жили в совсем других условиях, и они все-таки так или иначе в условиях украинской демократии они привыкли высказывать свою точку зрения, вот, и думаю, что эта тенденция, она будет продолжаться, несмотря на то, что в России совсем другая ситуация. Но эти процессы, к сожалению, не приведут к кардинальному улучшению жизни и севастопольцев, и других крымчан по одной простой причине, все-таки они находятся в другой социально-экономической ситуации, и этот левиафан репрессивной машины российской, он не позволит этим процессам перейти красную черту для российского режима.
Может ли воодушевить севастопольцев тот факт, что вот этот митинг, о котором мы сегодня говорим, который прошел 1 сентября, его не разогнали по его итогам, никого не задержали? Ну и севастопольцы, наверное, понимают, да, что в любом случае картинка, когда избивают митингующих, да, ОМОН в той самой родной гавани, она вот, собственно, не нужна никому и в Кремле, наверное, в первую очередь. Вот могут ли они воодушевиться этим и попытаться как-то заявить о своих правах?
Ну, они заявляют уже о своих правах, они воодушевлены этим, и я уже сказал о том, что они все же жили в других условиях, вот, но красную черту они, угрозы, да, для российского режима, для властей, так называемых властей Крыма, они все-таки не пересекут. То есть сегодня их не разгоняют, в том числе и по той простой причине, что они, я так думаю, достаточно контролированы административным аппаратом аннексированного Крыма. И те слова, которые я слышал, предыдущего эксперта в эфире, мы же помним, они приходят, люди приходят на приемы, им говорят, это политика государства. Вот это политика государства и есть той репрессивная машина, тем левиафаном, который не позволит этим процессам выйти на качественно другой уровень. Думаю, что вот в такой линейной, детерминированной системе эти процессы достаточно контролированы режимом, и я думаю, что на самом деле те процессы, которые они могут выйти на другой уровень, только тогда, когда процессы в самой России, ну, скажем так, также выйдут на другой уровень.
В нашем эфире Татьяна Рихтун, журналист из Севастополя, до этого говорила о том, что Севастополь снова приобретает формы, да, очертания большой военной базы, да, где мнение местных жителей мало кого интересует. Вот по тем тенденциям, которые сегодня уже наблюдаются в этом городе, можем ли мы говорить о том, что действительно городу уготована такая модель существования?
Ну, однозначно она такая уготована. То есть никто не думал о жителях Крыма, когда аннексировали этот Крым. Это было фиговым листком, которым прикрывали совсем другого рода политические процессы и совсем другого рода амбиции. Жители Крыма жили в автономной республике Крым в составе украинского государства. Вот, а их присоединили к федеральному, Южному федеральному округу, вы понимаете? То есть каким образом люди, которые отдают себе отчет о том, что происходит, были унижены такого рода изменениями в жизни. Вот. Но я думаю, что на самом деле как у этих процессов есть объективная сторона и субъективная сторона. Объективная – это та ситуация, которая складывается в Крыму. А субъективная – это то, что люди все-таки привыкли демонстрировать свою точку зрения, ее манифестировать. Также и у тех процессов, которые, как вы сказали, уготовлены, да, Крыму, так тоже есть и объективные и субъективные стороны. Объективная сторона – это, я уже сказал, административно-репрессивный аппарат. Вот, государство – это Кремль. Вот. И субъективное – это то, что все же в России пропаганда, она работает таким образом, что все-таки я не ожидаю, что холодильник сможет победить телевизор. Телевизор работает, теплую ванну наливается вода, пенсионерам Крыма выплачиваются. Люди боятся получить другую альтернативу, которую им продемонстрировал Путин на оккупированных территориях Донбасса. Они боятся войны. И вот этот стокгольмский синдром, он все-таки работает. Люди боятся изменения статус-кво, как бы плохим он ни был. Но это использует Кремль. И понятное дело, что Крым превращается не только в Севастополь, а весь Крым превращается в военную базу, потому что у этой аннексии были совершенно другие задачи, а не повышение уровня жизни крымчан, не улучшение социально-экономической ситуации, а совсем другие вещи.
Да, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Я приветствую в нашем эфире крымского юриста по земельным вопросам Алима Мамбетова. Алим, доброе утро. По вашему мнению, есть ли у жителей Севастополя какие-то шансы в судах решить эти проблемы и отстоять свое право на земельные участки?
А мое субъективное мнение таково, что если люди на сегодняшний день таким образом, как собираются на площади и так далее, высказывают свои мнения, и другого выхода у них нету, я так думаю, что доверия у них уже на сегодняшний день ни к судебной власти, ни надзорным органам уже нету. По всей видимости, скажем так, шансы небольшие. Почему? Потому что в правовом поле это вообще, ну, то, что происходит, многое непонятно, понимаете, не имеет отношения к законодательству Российской Федерации. Тем более нормативные акты и законы на момент выделения этим гражданам земельные участки регулировались украинским законодательством исключительно.
Напоминаю, что с нами на связи Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Вот наши радиослушатели пишут, что в Севастополе прервалась трансляция, но у нас есть несколько путей, да, по которым вы можете получить наш сигнал. Заходите на наш сайт, смотрите нашу трансляцию на YouTube, я думаю, что получится. Напоминаю, что с нами на связи Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Алим, из вашей практики можем ли мы говорить о том, что вот такая ситуация, да, с изъятием земельных участков массовым, она есть только в Севастополе? Либо к вам обращаются, возможно, или вы знаете о случаях в других регионах Крыма?
Ну, таких массовых изъятий, это, конечно же, в Севастополе. Конечно же, у нас есть изъятия в других регионах. Понимаете? У нас есть проблемы и в Алушинском регионе и так далее. Но я думаю, что вам необходимо будет сделать отдельно передачу по этим проблемам. К примеру, по Алушинскому региону. У нас очень много проблем по этому региону.
А там какой характер носят эти проблемы? Какого характера проблемы?
Ну, прокуратура на сегодняшний день, прокуратура занимается проверкой законности выделения земельных участков. А вот в частности есть случаи в Лучистовском сельском совете, то есть прокуратура, есть решение суда о том, что прокуратура оспорила решение сессии принятой, я вот точно не помню, по-моему, в 2006 году или в 2008 году, о, изъятии земель и включении в границы сельского совета, органа самоуправления, из земель, по-моему, лесхоза, по-моему, я точно не помню эту проблему. Вот. На сегодняшний день прокуратура решение этой сессии пересмотрела. Вот, естественно, граждане, которые, у которых в собственности земельные участки, на сегодняшний день не все дают трезвую оценку, к чему это приведет. Вот, а приведет это к тому, что в последующем могут пересмотреть уже непосредственно выделение граждан. И, естественно, четко мы имеем понимание, если будет действительно такая процедура, что людям в судебном порядке уже отменят правоустанавливающие документы, то есть госакты, выданные при Украине. Вот. Такие проблемы, конечно, существуют. Все прекрасно понимают, по какой причине, потому что у нас, в принципе, свободных земель так таковых нету. При Украине было такое право, конституционное право, как каждый гражданин Украины имел право бесплатно получить собственность земельный участок. Насколько мы знаем, в Российской Федерации этого нету. Бесплатно земельный участок, собственно, только могут получить льготные категории граждан, установленные субъектом Российской Федерации. В связи с этим, что нет свободных земель, я так думаю, по этой причине происходят вот подобные ситуации.
У нас буквально минута осталась, давайте попробуем резюмировать. То есть я правильно понимаю, что сейчас на Крымском полуострове никто из тех людей, которые получили право собственности на землю до 2014 года, они не могут быть уверены в том, что эта земля останется у них?
Ну, как практика показывает, прецеденты говорят об этом.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Эти полчаса мы обсуждали ситуацию, которая разворачивается, да, вялотекущая такая в Севастополе. Во всяком случае, она вялотекущая до того, как там пройдут так называемые выборы. Ну и резюмируя, да, можно сказать, что вот обещали, что крымчане выиграют в главном, не потеряв ничего ценного. Так вот и в главном-то не выиграли, и ценное потерять есть очень большие шансы в итоге. Это радио «Крым Реалии». Мы с вами, несмотря ни на что. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте радио «Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Строительство трассы Таврида Керченского моста не спасет туризм в Крыму, заявил крымский бизнесмен. Северная Корея угрожает новыми ядерными испытаниями. Дракой чиновников Нижнегорского района Крыма займется российское следствие. Сейчас подробности. Глобальные проекты Москвы по обустройству аннексированного Крыма не улучшат положение в курортной сфере полуострова, поскольку ее разрушают на местном уровне. Об этом заявил крымский бизнесмен, создатель парка «Львов Тайган» Олег Зубков. Это мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии».
Шутка, шутка. Сегодня некоторые перевозчики выставляют по 70 тысяч рублей за билет там до Москвы и обратно. Ну, это же просто грабеж какой-то. Через паром ехать достаточно неудобно. И современный человек уже, ну, отвык с такими перекладными пересадками вот ехать до места назначения.
По данным Росстата, в Крыму за 8 месяцев этого года отдохнули 4 100 000 человек. Количество приезжих уменьшается год от года. КНДР угрожает США новыми ядерными испытаниями. Об этом сообщило агентство Рейтер. Постоянный представитель страны при ООН Хан То Сон подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и самое большое испытание ядерной бомбы в воскресенье. Посол США в ООН Ники Хейли призвала 15 членов Совета Безопасности наложить максимально возможные санкции для сдерживания Северной Кореи. Посол России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что предложение США провести 11 сентября заседание Совета Безопасности о новых санкциях, цитирую, «немного преждевременно». Послы Европейского Союза намерены внести в список антироссийских санкций предприятия «Крымские морские порты». Об этом на своей странице в Твиттере сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик. «Крымские морские порты» были созданы в марте 2014 года. Предприятие контролирует Российское министерство транспорта. Послы стран Евросоюза сегодня примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины. Следственные органы крымского главка Следкома России переданы материалы по факту избиения депутата Нижнегорского сельсовета и ее мужа, сообщила пресс-служба ведомства. 2 сентября на почве личных неприязненных отношений произошла драка между главой Нижнегорского района и депутатом Нижнегорского сельсовета. Потерпевшая и ее муж попали в больницу. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачно. Температура воздуха 25-27, выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что выходим мы в эфир теперь в 7.35 и 12.10. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне на отметке 105.9. В FM-диапазоне у нас вещание круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в ближайшие полчаса обсудим кампанию против фильма Алексея Учителя «Матильда», которая вошла в горячую стадию, горячую во всех смыслах. После того, как здание, в котором находится киностудия этого режиссера, которое называется «Рок», было забросано коктейлями Молотова, случилось еще более пугающее событие. В Екатеринбурге мужчина, вдохновленный всей этой историей, протаранил стену киноконцертного зала «Космос» и поджег автомобиль, на котором он это сделал. Незамедлительно российский режиссер Алексей Учитель обвинил депутата Госдумы России Наталью Поклонскую, которую выбрали на незаконных выборах в Крыму, в терроризме, потому что, видимо, она, да, является лицом этой кампании против фильма «Матильда». Вот зачем Наталья Поклонская продолжает защищать чувства верующих россиян, даже когда ее об этом не очень-то и просят? Почему Кремль начал охоту на российских деятелей искусства? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Герой эфира.
Алексей Учитель – российский режиссер, обладатель большого количества кинонаград. 3 года назад деятель искусства подписал обращение своих коллег в поддержку политики президента России Владимира Путина в Украине, одобрив аннексию Крыма. В 2014 году Учитель приступил к съемкам фильма «Матильда». Картина рассказывает историю романтических отношений российского царя Николая II с польской балериной Матильдой Кшесинской.
Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи.
Это вы никогда не сможете забыть меня.
Это трейлер фильма «Матильда», который вышел в 2016 году. С его появления в России разразился скандал. На картину еще в процессе съемки посыпались жалобы. Общественность начала активно возражать и требовать прекратить работу над кинолентой. Среди главных инициаторов – российское общественное движение «Царский крест», активисты которого провели молебен и стояние против фильма. Свою позицию озвучила и Русская Православная Церковь. Викарий Патриарха Кирилла и куратор Патриаршего Совета по культуре епископ Тихон сообщил, что, посмотрев трейлер и прочитав сценарий, он отказался от предложения режиссера Учителя стать консультантом фильма и добавил, что в ленте грубо перекручены исторические факты.
В трейлере фильма огромными буквами написано «Тайна дома Романова». Какая там тайна? Весь Петербург об этом, светский Петербург об этом сплетничал. Причины революции, ну это вообще смешно. Главный исторический трейлер, ну это тоже бред. Но когда Алекс, наконец, принял решение стать женой наследника Николая Александровича, то счастливый юноша пришел к Матильде, сказал, что больше они не должны встречаться.
К критике фильма присоединилась и Наталья Поклонская, депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму. Она известна своим особым почитанием персоны Николая II и уже 2 направляла запрос в российскую генпрокуратуру с просьбой проверить картину на экстремизм.
Меня, как православную верующую, еще и задевает тот факт, что список и участники актерского состава, которые непосредственно снимались в данном фильме, государя святого, который канонизирован Русской Православной Церковью, зарубежной церковью православной, играет актер немецкий, который ранее снимался в порнографических фильмах.
Проверка нарушений не нашла, но полемика вокруг фильма продолжается. В России идет сбор петиций о запрете картины. Режиссер Алексей Учитель заявляет, что в его адрес поступают угрозы, а на студию совершают нападения. Премьера «Матильды» запланирована на 25 октября этого года. Бюджет ленты – 25 миллионов долларов. Фильм снимали при поддержке фонда кино без иностранных инвестиций. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Герой эфира.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня ситуацию, которая сложилась вокруг кинокартины «Матильда» и кампании, которую развернули против этого фильма и лицом которой оказалась хорошо известная крымчанам, и не только крымчанам, Наталья Поклонская. Я приветствую в нашем эфире Анатолия Голубовского, российского культуролога. Анатолий Борисович, доброе утро. Вот ситуация, она из странной, когда депутат Госдумы разворачивает кампанию по травле кинорежиссера, вот превратилась фактически в опасную, потому что уже прямое действие, если это так можно назвать, пошло, да, начиная от коктейлей Молотова в здании, где киностудия располагается, до этого поджога автомобиля, да. Что вы можете сказать по этому поводу, как выглядит эта ситуация? Действительно ли это можно уже называть каким-то терроризмом?
Ну, это можно называть скорее фундаментализмом, чем терроризмом. Но вообще вся эта ситуация довольно странная. Такое впечатление, что она как-то вышла из-под контроля тех людей, которые пытаются контролировать ситуацию в стране, и всякого рода оценки того, что делают разные творцы, И очень многие связывают в одну цепь вот то, что происходит с Алексеем Учителем и Матильдой, с делом седьмой студии Кирилла Серебренникова. Но мне кажется, что это совершенно разные истории. Одна из этих историй, а именно дело Кирилла Серебренникова, это хорошо спланированная акция, которая продолжается уже несколько лет, такая глубоко эшелонированная такая спецоперация по поводу ликвидации целого направления в российской культуре. А вторая – это то, что произошло действительно случайно, благодаря вот такому истерическому и психопатическому характеру Натальи Поклонской. Но как-то, с одной стороны, вышло из-под контроля, а с другой стороны, мне кажется, что очень многие силы, которые существуют в стране, как-то решили использовать вот этот вот эксцесс для того, чтобы укрепить вот эти фундаменталистские тенденции, в частности, вот Тихон Шевкунов. Просто ситуации настолько разные, ведь у Алексея Учителя, такого вполне себе официозного режиссера, намного больше возможностей, чем у Кирилла Серебренникова. Алексей Учитель выступает на федеральных каналах, в итоговых программах, там, канал «Россия-1», он как-то комментирует свою ситуацию, против него не открыто никаких уголовных дел. Хотя со временем как-то эти ситуации сближаются. Например, вчера было сообщение о том, что Наталья Поклонская обнаружила какие-то незаконные схемы финансирования фильма «Матильда». И поэтому не очень понятно, как дело пойдет с «Матильдой» дальше. Но с точки зрения как бы эмоциональной, есть какая-то такая вот эмоциональная связь между этими двумя событиями.
Ну, давайте послушаем цитаты двух сторон, да, этого конфликта и продолжим разговор. Российский режиссер Алексей Учитель 4 сентября заявил, что Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие, цитирую, террористической организации. Заявление режиссера опубликовала редакция издания «Медуза». Деятель культуры таким образом прокомментировал недавний инцидент в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Давайте послушаем эту цитату.
Точка зрения.
Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино. Они работают против российского государства. Пора уже их остановить.
Точка зрения.
Итак, вот таким образом, да, мы озвучили цитату Алексея Учителя, и Поклонская Наталья ответила на это заявление на следующий день. По ее словам, Учитель и его адвокат, процитирую я, находятся вне элементарной человеческой порядочности. Также Поклонская добавила, что такие заявления нуждаются, цитирую, в подкреплении соответствующими доказательствами со стороны заявителей, либо публичными извинениями и официальными опровержениями. Также Поклонская заключила свое обращение к режиссеру словами, также цитата, «чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят». Вот такая перепалка. Напоминаю, что с нами на связи Анатолий Голубовский, российский культуролог. Смогут ли осадить все-таки Наталью Поклонскую, как это уже было однажды, когда в руководстве партии «Единая Россия» ей советовали как-то приостановить свою публичную риторику и публичные выступления. Я так помню, что это было после известного радиоэфира, где она перепутала литературные произведения и их авторов, но тем не менее, да, видно, что скандал уж очень некрасиво выглядит.
У меня сложное впечатление от всего этого, потому что что значит, вот, смогут или не смогут осадить Наталью Поклонскую? Вообще-то, если нужно осадить кого-то в России на сегодняшний день, то это делается без проблем. Ну, например, человеку просто не предоставляют эфир или не дают возможности, так сказать, распространить каким-то образом высказывание. У меня такое впечатление, что власть как-то наблюдает за тем, как развиваются события, ставит своего рода эксперимент над обществом и наблюдает его реакции Как вот оно будет реагировать на вот такого рода странную историю? Ведь история действительно чрезвычайно странная. Наталья Поклонская депутат, она обладает полномочиями, у нее есть власть, она может инициировать всякого рода расследования, чем она, собственно, и занимается. Алексей Учитель вообще никакими, так сказать, полномочиями, кроме авторитета и административного какого-то ресурса, связанного с его просто положением в российской культуре, он ничем больше не обладает. Напоминаю вам, что в октябре должна быть премьера этого фильма не где-нибудь, а в Мариинском театре. Если бы действительно ситуация была такой опасной, то не думаю, что эту премьеру в Мариинском театре, так сказать, проводили бы. А может быть, ее отменить в последний момент. В общем, такое впечатление, что вот разыгрывается просто какой-то параллельный спектакль, в котором вот есть такие действующие лица. Причем
ну вот автомобиль, который врезался в здание киноконцертного зала «Космос», это тоже может быть элементом спектакля или это что-то незапланированное? Действительно, мужчина проникся всей этой историей и решил таким образом восстановить, по его мнению,
какую-то справедливость? Нет, я думаю, что это, конечно же, не запланированное, хотя, может быть, и запланированное. Все в России на сегодняшний день возможно. Но нет, я не думаю, что это, конечно, запланировано. Как и не были запланированы, мне кажется,
да, и вот здесь ведь не надо забывать, что эксперимент, да, о котором мы говорим, вот это что, это все похоже на эксперимент, он ставится над живыми людьми. А куда может завести этот эксперимент, если мы видим вот такие уже побочные эффекты?
Начиналось? Да, алло.
Да, вы меня слышите? Да, слышим.
Вы понимаете, когда вся эта история начиналась, очень многие считали, что это такая очень креативная кампания по продвижению фильма «Матильда». И во многом не без оснований, действительно. Это сейчас самый известный фильм российского кино на сегодняшний день за последние 25 лет. Ни о каком другом фильме никто никогда столько не говорил и так не ждал его выхода на экран. Это какая-то ужасно циничная история, потому что мне кажется, что для власти это такой эксперимент, который она тоже не знает, как вот поступит завтра эта истеричная девушка, и со спокойствием наблюдает, ну, иногда, так сказать, руководство «Единой России» с ней встречается и говорит, ну, вы, пожалуйста, Наталья, как-нибудь чуть-чуть охолоните, да. Вся эта история, она, во-первых, над живыми людьми, во-вторых, она, мне кажется, очень отвлекает общественное мнение от реальных каких-то проблем, от реальных ситуаций, связанных с ограничениями свободы высказывания в российской культуре. Она идет параллельно с эскалацией вот этого так называемого театрального дела. И очень многих людей она интересует значительно больше. И в этом, мне кажется, самая большая проблема. Что вот эта история с Матильдой совершенно на пустом месте. Пока, во всяком случае. Пока власть не решила как-то как с ней быть дальше. Совершенно на пустом месте. Вот этот, я бы сказал, сериал почти родина американский.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Анатолий Голубовский, российский культуролог. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы текущие полчаса кампанию, развернутую против кинофильма Алексея Учителя «Матильда», которую возглавила хорошо известная всем крымчанам, и не только крымчанам, Наталья Поклонская, которая была выбрана, да, на непризнанных выборах, которые проходили на территории Крыма, в Госдуму у России. И обещала она на должности депутата Госдумы бороться с коррупцией. А занимается вот видим чем. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Вот давайте от смыслового наполнения, если таковое имеется, у всей этой истории с травлей кинофильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, культового режиссера, я напомню, который снял много известных знаковых картин. Давайте перейдем непосредственно, да, к самой сути. Чем занимается Наталья Поклонская в Госдуме России, насколько сейчас эта политическая фигура является весомой для России. Об этом мы поговорим с Николаем Давидюком, украинским политологом. Николай, доброе утро. Вот с политической точки зрения, как мы можем охарактеризовать действия Натальи Поклонской в Российской Федерации? Можем ли мы сказать, что ее руками проводятся какие-то вот эксперименты, как до этого в нашем эфире сказал культуролог Анатолий Голубовский?
Ні, не думаю, що там експерименти. Це просто типове бажання Поклонської вийти на федеральний політичний рівень. Коли вона переїхала із окупованого Криму в Думу, а вона думала, що її там будуть зустрічати з такими розкритими обіймами, будуть там червоні доріжки розставати і дарити квіти. А ми пам'ятаємо, як на засіданнях Думи її просто затикали рот прямим текстом, казали, ви хто така, звідки ви приїхали, і що ви тут намагаєтесь розповідати. Тому вона ось цей фільм намагається використати виключно з точки зору власного піару, і з точки зору зайняття ніші, по суті, такої православної ніші, яка лягає в парадигму Скрєпів, вона намагається знайти цю нішу і ось там зайняти своє місце. Ми бачили, що вона і мітинги літом проводила, правда, там прийшло там не то 200, не то 300 людей. Вона намагається там знаходити контакти з Кадировим, вона намагається там шукати корупцію, до речі, про яку ви говорили. Вона говорить, що фільм фінансувався там не зовсім правильно і витрати були не зовсім такі.
Но вона ведь должна искать корупцію серед депутатів Госдумы, тому що вона возглавляє якраз таки комісію, яка должна проверяти соответствие сведений, которые указывают депутаты в деклараціях, насколько это соответствует реальности. И сама, впрочем, на собственной декларации и прокололась. Вот почему она не выбрала путь, да, выхода на федеральный уровень политики вот по достаточно такой серьезной и необходимой, наверное, для России стезе, а выбрала путь, который прошли до нее господа вроде Милонова или Мизулиной. Почему такое амплуа?
Поверне Крим Україні, ніж почне боротися з корупцією всередині самої Думи. І це просто аксіома, і вона беззаперечна. Вони швидше повернуть Крим, ніж будуть шукати, хто скільки вкрав і на що потратив. Ну, Жириновський прямим текстом розповідає, що йому дарять годинники по півмільйона, а він їх потім перебере своїм родичам. Ну, от тому це рівень Думи. Але чому вона вибрала саме такий шлях? Він більш легкий. Гратися з Мінкультом, гратися там з режисерами набагато простіше, ніж намагатися зловити на живому, на гарячому, чи просто зловити за хвіст одного з депутатів. Вона розуміє, що її тоді відправлять в далеке-далеке відрядження в Сибір піднімати там антикорупційні рухи. От, тому зрозуміло, що вона бере найпростіший шлях, дуже такий популістичний шлях. Ну от друге, що дійсно тут є певні елементи і піару фільму, і розкручування фільму. Ну от третій момент, який треба теж зазначити, чому цей фільм знімається? Тому що давайте глянемо в парадигму світогляду Путіна, і дві людини, яких він практично ненавидить, це Горбачов і Ніколай II. Тому дійсно фільм може бути як один з тих, який буде розвінчувати ось цей святий образ Ніколая II. Тому що Путін не любить людей, які розвалювали імперію. До речі, він сам таким третім стане, який розвалить Російську Федерацію. Але тим не менше, ментально він не любить всіх тих, хто розвалював там Союз, Російську імперію чи будь-що інше. Тому тут теж треба дивитися, наскільки Поклонській дозволена межа того, що вона робить. От, і
будь-який момент їй скажуть, все, досить, і можеш мовчати, там твоя роль виконана. Тому що вона не є самостійним політиком в Росії, вона не може задавати свій там політичний тон чи тренд, який, наприклад, собі може дозволити Рамзан Кадиров, ми зараз бачимо так, акції, протести, його заяви. Вона цього собі нічого дозволити не може, навіть, скажімо так, в неї функціонал більш обмежений, ніж середньостатистичного депутата Російської Думи. Тому вона намагається на таких культурних темах зв'язувати їх з релігією, зв'язувати їх там з ідеологічними моментами і намагатися на цьому робити собі піар. Тобто вона розуміє, що там переобиратися по Криму їй буде катастрофічно важко, тому що це або має бути там супервброс, або там якась супервертикаль, яка за неї вкине голоси. Бо насправді депутати, люди голосують за депутата виключно тоді, коли він приносить якісь певні покращення на дану територію. З діянь Поклонської в Крим прийшла практично окупація, переслідування, ріст цін і інше. Тому зрозуміло, що за такого депутата ніхто ніколи в житті не проголосує. Тому вона намагається схватитися за найлегші, за найпростіші інструменти для того, щоб зробити собі впізнаваність і зробити собі певний рейтинг.
Я бы хотел добавить, да, к вашим словам, что Владимир Путин действительно крайне нелестно отзывался о личности Николая II, во всяком случае, в первые годы своего президентства. Я бы хотел вот продолжить разговор, да, о гранях дозволенности. Мы видим, что вся эта история, она подчас принимает неконтролируемый совершенно вид. Я говорю о том, что мужчина вот в Екатеринбурге, вдохновленный, видимо, всей этой историей, он сам говорил на допросе о том, что перед этим он ночь провел в православном храме, и на следующий день он въехал в кинотеатр и поджег автомобиль. Вот не является ли это той гранью, после которой Наталья Поклонская как-то охладят ее царебожничество, да, скажем так?
Ну, я не думаю, що там в Росії зараз можливі там протести на базі, наприклад, такого православного фундаменталізму, так? От швидше мусламського фундаменталізму, там можливі протести. І ми, до речі, ж бачимо, що вони зараз розгортаються. А православного ні. Насправді це багато в чому лежить і в парадигмі самої релігії, це багато в чому лежить в тих процесах, які відбуваються в самій Росії. От так ці моменти можуть, але це окремі випадки, і покласти їх в систему, ну, теоретично можна, якщо там задатися цілю, але я думаю, все ж таки це там окремі випадки. От, а те, чи буде вона зупинятися, я думаю, це до першого дзвінка з Кремля. От коли позвонять і скажуть досить, а вона дуже швидко згорне всю цю діяльність. Доки не телефонують, доки їй там задачі не нарізаються, зупинити, вона буде це робити, вона буде намагатися зловити піар. Але знову ж таки, вона ж не стільки займається там темою просування релігії, популяризації релігії, як займається просуванням персонального політичного бренду. Тобто тут вже не йде гра за те, що вона там хоче підтримувати релігію, чи там підтримувати святих, чи будувати храми. Вона виключно хоче потрапляти в телевізійний екран, в федеральні канали, вона просто хоче отримати свою долю медіа уваги, вона хоче отримати свого виборця. Ну і плюс вона зараз кристалізує, робить таргетинг того, від кого вона хоче бути обрана. Ну от, тому насправді тут більше самопіар, а Матильда, Ніколай і II, вони просто стали для неї інструментом цього піару. Вона зараз міняє тему з кримської, а міняє тему на загальноросійську православну. Вона розуміє, що для неї тема Криму програшна, тому що все, що зараз відбувається на території півострова, воно практично політичного майбутнього в Росії їй не дає. Плюс її ніхто не хоче приймати в російську політичну еліту на темі Криму. Тому що насправді депутати Російської Думи, багато хто з них, попри ось ці публічні заяви, дуже прагматичні люди. Вони розуміють катастрофічність приєднання Криму до Російської Федерації. І вони розуміють, наскільки санкції погіршили і їхній персональний стан, і стан країни в цілому. Тому вони не хочуть приймати її з темою Криму. Вона почала міняти цю тему заради того, щоб зійти і в російські політичні елітні круги. Тема православ'я, вона в Росії, по суті, підтримується державою, вона популярна і багато дійсно є шанувальників цієї теми, тому вона буде намагатися по максимуму використати не ті цілі, які вона говорить, а виключно власний персональний піар.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Давидюк. Минувшие полчаса эфира мы обсуждали ситуацию, да, на которой обернулась кампания по травле фильма Алексея Учителя «Матильда», которая не закончилась тем, что забросали коктейлями Молотова здание, где находится его киностудия, а продолжилась вот таким актом, который сам режиссер назвал актом террористическим, когда мужчина въехал в здание, в стену киноконцертного зала «Космос» в Екатеринбурге и затем этот автомобиль поджег. Мы продолжаем следить за той ситуацией, когда Наталья Поклонская пытается столкнуть храмы православные и храм Мельпомены. Продолжим вас информировать и о более важных событиях, в том числе и вашей жизни. Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.